Ну, мы учебно знаем, что она Борис Алексеевич, главный научный сотрудник госэрмитажа, профессор, доктор исторических наук, почетный доктор Сходского университета, академия Петров, академия наук и так далее. Областных интересов история русской культуры. Я работаю в Эрмитаже более 50 лет. Эти годы я сначала в Эрмитаже водил, сопровождал и делал курсы, беседовал с очень многими интересными людьми. Маршалами Жуковым, маршалом Коневым, маршалом Буденным, Неру, его дочку Индиру Ганди встречал. Много кого встречал, людей водил. Сначала водил дочку Черчилля, жену Тельмана и так далее. Но, учитывая, что здесь сама публика интересующая НЛО, я хочу сказать о моем знакомстве давнишним и очень близким сооснователем, один из основателей нашей отечественной экологии Феликсом Юрьевичем Дигилем. Вы не слыхали эту фамилию. По крайней мере, кто интересуется НЛО, конечно, знает эту фамилию. Человек очень интересный. Он известен тем, что о нем ходит легко и трудно. Это легко потому, что о нем много, у него масса работ написанных, у меня целая полка книг его с авторскими подписями. О нем были в Москве дигильские чтения, проходили в Москве. Но сейчас него без конца ссылаются в работах по НЛО, как одного из тех, кто основал этот раздел нашего русского научного познания и природы. Познакомился с ним в Москве. Я раньше часто в Москву ездил зимой в командировке, раз в год зимой, и познакомился с ним. Познакомился с домами, всегда был в доме, очень много беседовали, много говорили. Знакомство продолжалось до 8 лет. И вот то, что он мне говорил в личной беседе, а человек был довольно замкнутый, осторожный, я хотел кое-что сказать вам, людям, интересующимся проблемой НЛО. Начнем с того, что у Дигеля была очень сложная биография. Его родители были репрессированы. Он оказался сиротой. Его воспитывал известный русский астроном Вильяминов. И он привил ему интерес к небу. Диги много читал лекции о московском планетарии. Читал беседы, лекции о космосе, о звездах, о небесных явлениях, которые он тщательно изучал. Работал Диги в МАИ, в Московском национальном институте. Был там доцентом. Ну, начнем с того, что в те годы, 70-е годы, проблема НЛО стояла как бы вне интересов нашей науки. Стала мистикой, которая не поддерживала ни официальная наука, ни официальная политика. Вот в один прекрасный день мне рассказывал Дигиль, точно год я знаю, когда это было, он мне говорил, его уволили из МАИ. Да, работы по профилю. Он оказался без работы. Он дал письмо, он вдруг у себя около дома своего на улице, в машине, нашел записку по стеклам от американского посольства в Москве с предложением уехать в Америку. Он написал в письме, что вот вы человек очень интересный, занимаетесь проблемами интересными, вас не ценит СССР, поезжайте к нам. Дигиль писал письмо ответ, тоже положив за стекло машины своей около дома, что я человек русский, родился в России и в России умру, никуда не поеду, остался в России. Опять же, без работы, без всяких надежд на строй, потому что мои его просто исчезли, у него пропуск отобрали. Тут первым, то были пропуски. Вот однажды, как рассказывал Дигиль, он получил приглашение явиться на московскую Лубянку. Не знаю, что такое Москва-Лубянка. Это как у нас очень большой дом. И тогда приглашают не с добрыми намерениями. Только подумать, что следующий этап его спасали. Учитывая, что родители репрессировали, они погибли в лагерях. Он боялся, что на фамилия была немецкая. Он боялся, что его там посадят. Он забрал чемоданчик. И в определенный час, было 11 вечера, пошел на Лубянку. Кто к дверям Лубянки московской? Ну, все это знают, это здание, наверное, по фотографии, по крайней мере. Московский сам большой дом. Ну, в проходной его спросили, а зачем у вас с собой чемоданчик? Знаете, зачем? Он сказал мне бы это так, замечал, оставьте его у нас. А вот пропуск на ваш, он готов. Его повели по громадному зданию в кабинет, видимо, к самой большой фигуре московского КГБ. Он не сказал, кто именно его встречал. Что-то, видимо, самый высокий чинов Министерства госбезопасности. Вот вошел в кабинет, его любезные встретили. Ну, садитесь, товарищ Дитин. Мы знаем о том, что вы отказались ехать в Америку. Уже знает это. Мы оценили ваш поступок патриотический. Понимаю вашу позицию патриотически. Давайте говорить о вашем интересе, который нам также интересен. Тем за столом ко мне сидел генерал-лейтенант войск ПВО, который генерал-лейтенант Столетов, который потом эвакуировал Столетов, генерал-лейтенант. Вот этот высокий начальник госбезопасности сказал именно следующее. Уважаемый Фролик Григорьевич, дело в том, как я могу сказать, вот вы интересуетесь проблемой НЛО, а все проблемы ваши. Но если в вашей работе есть сведения о том, что НЛО как-то угрожает нашему населению, наша обязанность работников госбезопасности защищать страну и наше население от угрозы летающих тарелок. Если у вас в вашей работе есть какие-то на этом предмет соображения, передайте на них. Мы берем вас под свою крышу, под генерал Столетов будет с вами работать вместе от Министерства обороны, занимайтесь этой темой, будем вас поддерживать, будет вас курировать, и снято будет с вас всякие соображения, что эта тема не актуальная, отбавить советских людей от более важных проблем столицы коммунизма. Поэтому, Чересюч, вы что-то как будто не работаете уже давно. В чем дело? В чем почему работаете? Вот это меня прогнали. Как прогнали? Прогнали вас? Это ужасное недоразумение. Мы все уладим. 12 ночи, и мы сказали, аудиенция окончена, и на машине отвезли домой. Дом уже думали, что он домой не вернется. Ну, такого места мало кто возвращается. Потом мы делились. Другой день ему по телефону звонок из МАИ. Звонит проректор МАИ. Что, Алексей Сергеевич, почему не работаете? Уже месяц ваш нет на работе, студенты уволочи. У меня пропуск отобрали, меня выгнали. Как выгнали? Это ужасное разумение. Мы немедленно все наладим. И там уже сработала связь. Ему заплатили за месяц неустойку. Доцента, что он был без работы, то он стал прийти с работы. С этого времени примерно НЛО проблема стала под эгидой высших органов власти в нашей стране. И с тех пор никаких преследований за НЛО больше не было. И Пердигин много рассказывал о том, как он в Москве создал небольшую группу людей в этой проблеме заинтересованных, которые вместе ездили на посадки, изучая проблему. Ему сообщали по телефону, где в Подмосковье садились НЛО. Вот интересно тоже его сообщение по этому поводу. Он Сергей доцент, кандидат наук, он так докторскую защитил. Вот однажды НЛО село где-то под Москвой. Он называл место, окраине Москвы, далеко. Они сразу быстро выехали на место посадки. Буквально тихо заучили. И вот это данные его, а это посадки НЛО, как видел много москвичей, в радиусе Большой Москвы. Очень интересно. И хватит то, что они были буквально на другой день после зафиксированной посадки НЛО. Он фотографировал, у них был свой киноаппарат, были и приборы, была женщина-биологиня, которую они стали брать пробу почвы. Потом вылезли Штерн, вылезли... И оказалась интересная вещь. На глубину, примерно 70 сантиметров, почва была стерильна. Это очень интересно. Почва была стерильна. То есть все корни растений были обуглены. Это первое. Второе. Вот в районе, даже по поверхности, никакого микроживотного мира не было. Почву они это взяли, тогда в Москву, на пробу. Оказалось, действительно. И здесь ученые в Москве стали в тупе. Каким путем и какой электромагнитное излучение могло добиться мощного излучения почвы? Радиация... Химический элемент, так определить не удалось. Но далее вышло еще более печальное событие. Они все заболели. Дигель попал в больницу на неделю. Он здоровый, ростом был мужчина, 1,85 м ростом, мастер спорта по лыжам, крепкий, сильный, он скоропостижно скончался от сердца.
Ну, пожил сложную жизнь, и вся царь исчез в лагерях. Конечно, это не способно догореть ее. Я не ждал его смерти. Он был не таким старым, ему было 60 небольшим. Мощный мужчина, крупный, широкоплечий, большого роста, умер. Он лежал в больнице примерно неделю, но потом больше нормально. А вот дама, биологиня, которая делала анализы биологических объектов на этой участке, лежала месяц. Почему интересно, что врачи не знали, от чего они заболели. В чем причина того, что они заболели. С одной стороны, похоже, было на радиацию, но не до конца так. Хотя они лежали в больнице, в московской полиции, вот дама лежала около месяца, а он лежал неделю, а хотя диагноза так установить не удалось. Какой фактор подействовал на их здоровье, то ли это магнит совсем не мощный, то ли радиация, еще что-то установить не удалось. А тут один был о том, что следующим предлагал всем своим коллегам и выступал с докладами о том, что быть в этом плане очень осторожным. И не кидаться сразу на место поставки НЛО, проверять приборами наличие каких-то излучений, какого-то другого фактора, который может влиять отрицательно на здоровье людей. Игорь много потом ездил и писал, выступал, уже без всякого ограничения со стороны правительства, его поддерживал 100 лет, никто больше никого не подал, его работы печатались, всякие наплатки кончились, и вот то, что мы сейчас занимаемся этой проблемой, это одно из последствий беседы Зигеля с высоким начальником КГБ в Москве, который дал добро на эту тему. Но главное, которая проблема волновала этих высоких начальников, это угроза жителям Земли среды НЛО. Зигель сказал, не скажем, мы звонили, не в КГБ, а Столетово, по Министерству обороны военно-воздушных сил. Чем началось о том, какие угрозы могут создавать жителям Земли летающие неопределенные, летающие объекты неизвестные неопределенные. Но это просто так какие-то смогли. Все попытки дать ответ определенный, то есть сказать, что в чем дело, успехом не завершились. Последние заворы из них, которые были не сделаны до смерти, последние заворы, это почти Фалис Юрьевич. Вот вы занимаетесь тем много лет. Как сейчас ваше мнение о том, что есть такое НЛО? Он сказал, видите, опять по статистике, процентов 95, даже, может, больше, сообщений об НЛО – это ошибки, вызванные реальными фактами реальной природы. Но процентов 5 или 7, где-то в таком порядке, до сих пор остались неопределенными. И до сих пор, я считаю, конечно, НЛО есть, это бесспорно. Это факт неопровержимый, факт объективный. Но на сегодня мы объяснить его генезис не можем. И что он сказал мне по последней встрече с ним в Москве, это то, что если это корабли пришельцев, это наиболее легкие, наиболее доступные объяснения этого феномена. Но это может и не так. По крайней мере, проблема, что это объекты другого мира, объекты пришельцев из космоса, без людей, без управляемых аппаратов, это еще более сложная проблема. То есть, если это корабли, управляемые разумом, неземным, это, мне кажется, наиболее убедительная версия объяснения феномена НЛО. Но дальше, пока мы сказали, на сегодня, объяснить мы проблемы не можем. Потому что наш, видимо, интеллект не дошел до понятия явления этого явления в природе. Это как бы выше нашего современного уровня знаний, которые нам на сегодня недоступны. Будем надеяться в будущем, эта тема будет решена. Этими словами он ушел из жизни. Последняя беседа с ним, которая у меня была, на этом я закончил. Больше я с ним не встречался. Он скончался от инфаркта довольно многих. Эта проблема осталась. Но что я скажу? Многие все пишут о том, что они знали НЛО. Знали Зигеля. Это два ли так. Пока дома никак вообще не было. Очень узкий круг людей, которые с ним общались. Вот дома, как у него был, бывал у него дома, часто был дома, я никого реально не встречал. Он был человек очень осторожный, очень доброжелательный, очень энергичный. Он любил людей, любил жизнь и завещал нам всем долгую проблему НЛО, которую вы решаете все вместе, когда, возможно, в будущем, но по другому уровню наших знаний будет решена. А нашего уровня знания, он сказал, мы ведь проблем, наверное, так и решим. Это, я хотел сказать, много вам сказать, много можно, но время мало, и все устали, погода разгуливается. Память о нем останется самая хорошая, самая добрая, и человеческая, и научная. И то, что мы здесь заседаем, мы слушаем, покоим, никто вас не туркает, никто с собой где-то не угоняет, это, конечно, заслуга беседы с Зигелем, высоким компетентным товарищем из органов госбезопасности. Вот об этом я и кончу. Вас даже не будет. Тогда я говорю, рассказов уже много, но сегодня скажешь. Вы знаете, он человек осторожный. И очень мало сходился с людьми так близко, так, ну, по-человечески. Виден был опыт, пережитый им в школьные годы, когда царь его арестовали, расстреляли, мать посадили. Он остался бездомным. Причем он-то учил его о том, что фамилия Зигель попала к нему случайно. Эта фамилия, я не до конца понял, как получилось. Фамилия немецкая. Это было основание того, что посетил его родители. Он говорит о том, что он не немец. Я не понял, как попала фамилия. Чтобы потом московский служил от дворян 17 века. Отцов Вениаминовых, которые оказались его дальние родственники, которые его и полетели все после посадки отца. Его происхождение русское, о чем все подчеркиваю, что он русский человек. И происходит из фамилии московский служил дворян 17 века. Это он тоже мысль подсказывает. Поэтому его патриотизм русский, его отказ всех в Америку, оцененный высоко компетентные товарищи, был не случайен. Ну, я не хочу вас долго задерживать. Видите, могу много говорить, но, наверное, не стоит, все не доскажешь. Хотя очень интересный, очень доброжелательный, очень осторожно, повторяю снова, очень любивший жизнь и любивший людей. Всех вас. Отсюда я как бы сейчас передаю от него имени вам всем самое лучшее пожелание. Это беседа, говорил мы с ним последний раз, что я надеюсь, что это общественность, которая будет поддерживать эту тему, она бы способствовала решению этой сложнейшей проблемы науки. Вот вы из тех, кому он обращал своим последними словами. Конечно, не буду больше говорить, потому что, видите, товарищи, может быть, без конца. Лично очень легко интереса, но время всех, простите, ограничено. И буду задерживать вас до бесконечности. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, то вы смотрите. У меня эти книги, это полчаса такая шкафа. Дема сам почему помогал им в работе. Он писал книги, кстати, и по светской тематике. Он написал по мастерской, писал о Анне Монс. Это книга вообще зарубили книгу. Книгу зарубили. Не, она не вышла. Он ко мне посылал письма, что передал ему материалы по Анне Монс. Она была немка, одна из, знаете, стоит по Петупену, по Роману, знаете. Он пытался забраться в этом. И он довольно осторожно относился к Петру Первому. Я ему помогал, ему слал материалы по Анне Монс, которые хотела выйти, но, пардон, когда решена не соответствует современной оценке Петра Первого. Я ему старался помочь, как мог. И у нас в нашем этаже библиотеки и фотографии с Анны Монс, и наши данные по нашим собраниям этажному. И как-то с ним имел научный контакт в этом плане. Когда я поезжал в Москву, каждый раз он рассказывал, какие новые данные по НЛО, где те посадки были. Но оказалось, вот эти данные о том, что, понимаете, если на посадку приезжали не скоро, вот через несколько, то ничего такого не находили. А вот то, что в Москве были буквально какой день после фиксации посадки, вот эти данные очень интересные. И врачи, которые их лечили, вот эта дама, которая была месяц была в больнице, ее лечили лучшие врачи, московские врачи, и так мне диагноз не дали. Это не атомное облучение. И то, что в Чернобыле были. Это не электромагнитное облучение. Похоже, сказали, но не то.
То есть неизвестный вид излучения.
Так и объяснения не нашли. Но сам Фелик Сергеевич вышел в больницу через неделю, он мужик здоровый, крепкий был мужик, он быстро подшел. А другие члены его команды, которые были, они болели. Вот дама болела почти месяц. Кто-то болел две-три недели. Вот так. Так что вот этот быстрый момент схватки, фиксации после посадки был очень ценный.
Это очень
опасный.
Опасный. Он сказал опасно. Но фактор действующих людей был не установлен. Самый лучший, чем это было задание Большого дома. потому что им были данные, потом передавал данные об этом. Значит, они какую-то тему курировали. Объяснить так и не смогли врачи. Они сказали, похоже на атомное излучение, похоже на это магнитное. А что толком? Вот так что вот вы, теперь сидящие здесь, это делать по путям, которые он положил Феликс Сибиревич. Всем за внимание.
А вопрос можно?
Все,
а можно вопрос, не совсем по теме?
Да.
А какие эрмитажные артефакты можно увидеть в открытом доступе, что мы факты можно увидеть?
А по чем артефакты? По поводу чего?
А, факты, наверное, по
древней.
Древней, наши,
славянской.
Славянской.
Ну, у нас в отделе, я в узком отделе работаю, у меня специальная история культуры России.
Я это как раз слышала, поэтому я хотела спросить.
А что, как это вас интересует это? Я знаю наши фонды хорошо, сейчас...
Меня интересует даже не столько фонда, сколько то, чем можно полюбоваться в открытом доступе. Знаете, вот тут можно
пойти на выставку и посмотреть, это элементарно. Я вам объясню, в чем дело. После нашей трагедии, когда у нас одна дама воровала вещи, писала в Финляндии, у нас закрыли фонды. Это по указу Путина. Созданная комиссия по проверке наших фондов. Начиная после Октябрьской революции. Это любовная работа, она ведется по указанию Министерства культуры и лично Путина. И поэтому закрыты фонды для свободного доступа. Закрыты. Даже мы студенты, как желающие, они туда сейчас не пускаются. Взяли время, ну знаете, когда время, которое не может быть долго тянуться. А то что получится, пожалуйста, ходите. Это мне лучше сын. Так что у меня две бабки.
Пожалуйста, вот вы нам говорили, что войну, что ваш батюшка, Павел Чедорова, коньяком, нам рассказывали войну, что Сталин слал Черчиллю войну на фронт в ящике американца коньяка. И Черчилль пивал в день, слал бутылку коньяка. Паша, ты, пожалуйста, мадам, ваш батюшка баловался. Было дело, так сказала таксичка. Потом она сказала забавную вещь по поводу своего батюшки, и не подготовленный. Когда Черчилль ушел в отставку на пенсию, и в их имении под Лондоном, вот уже как-то Черчилль решил свою усадьбу оградить забором каменным. Одел там, так сказать, одежду, фарточек, замочек и клал кирпичики. Там приезжает корреспондент. Господин, говорит, что у вас здесь денег нанять каменщика? Зачем вы сами делаете? Как мне жить там? У меня за пенсии не будет. Жену Тельмана водил, Роза Тельман. Анна Кроста, Рышенкова. Это очень интересная вещь. Интересная. После войны наш учитель стоял в Бухенвальде, где мы стояли. Из первых вошел в Бухенвальд. Когда был заключен договор в конец войны. Американцы отдали Тюрингию. Тюрингию мы не завоевывали. Его захватывали американцы. И по договору между Сталином и западными деятелями Берлинки отдавали нам, а мы отдавали западным Берлин. Вот моя судьба сложилась так, что то ли я должен был ехать в Японию воевать, и ехать на запад, вступать в Берлинки после американцев. Я с вашего попала в Берлинки. Я попал в все парламентариев. То есть мы ехали на машинах, у нас было два флага, красный советский и белый парламентарный. В кармане только легкое оружие, пистолеты, без пушек, без пулеметов, ну, пулеметы. Чтобы было совсем не двумя армии, а стопали американцы, входили мы. Вот ваши пены, ваши Бухенвальды. Я видал Бухенвальд буквально вот только что пошли мы туда. Помню, была надпись на Бухенвальде. Arbeit macht frei. Работа делает свободным. Там Бухенвальде, конечно, поразила идеальная чистота. То есть только что там все это было как... На дорожке были усаны. Московичка зубов, на которые я могу сказать. Под Бухенвальдом мы стояли довольно долго в Бухенвальде. Казармы дивизии СС, мертвая голова. Мы тогда довольно такие обычные казармы. Вот как-то я вел занятия батареей. Ну, наверное, было Бухенвальда. Он говорит, помню, это была колонна. Бисмарк. Там это стелы, был такой подвязный куб. Ну, солдат сказал, знаешь, сержант, пошел с этими занятиями подальше. И вот, когда домой будем реализовываться, будем ехать домой, ты нам голову морочишь. Я же как-то здесь занять, чтобы нельзя, чтобы солдаты были не заняты. Это невозможно в армии. Чем-то нас занять. Я что-то рассказывал. Тут прибывая комиссарского служанка. Там интересы сломали цоколь фабрики Бисмарка. И заставить солдат ломать каменные блоки, никому это делать. А вот от нечего делать, они вырубили блоки, оказалось, цоколь этой колонны, камера, большая пустая пространство. Ставлен такими банками железными, типа нашего консервных банок по 800-900 грамм.
И на крышке написано «Эмматория Бушенвальда». Фамилия, имя, национальность, дата смерти, дата рождения. Это был страшный материал интересный. То есть это помещение, цоколь колонны, заставить тебя банком. Черный банк, ну, как у нас банки, дорожка, вот, сатограмм, такой проблем. Я стал перебирать. Я об этом вам сейчас скажу, в Германии. Немки не все знают. Кто вас по статистике, но я перебил в Бахтана. Что же мне теперь? На первом месте были славяне. Это первый месяц почти, первым были евреи в первом месте. Статистики забрали процента около, потом шесть славяне. Русском, на три, потом когда я перевел начальство, приезжали с представителей на РФ. Я показания давал, так что видал, пен, дал, все это. Может быть, так скажем, был год, который по не
почитал. Очень много из того, что я сказал немцам, не о том, что сейчас я вам скажу, что взяли. Американцы били голову и русскими немцами, что победили американцы. А страдали одни евреи. А русские вообще ни при чем. Шейка были хуже, как говорится. И вот я должен бы там рассказать правду о штурме Берлина. Кто взял Берлин? Я все это видел, видал глазами своими, участвовал в этих боях. И знаю, как было самое дело. Немцы-то не знали. В их учебниках по истории, вот уже в советские годы, когда была ГДР, эта тема как-то полностью была тоже. А Запад вообще, американцы, все вот так вот, пинкотан перевернули. Вот такие интересные вещи пришлось мне в жизни повидать. Сейчас бы сказать, мне помню в память, там, это будет забавно, водил Буденного. Эти, ну, живого, это тоже, наверное, недолго до его смерти. Он мне поразил, его, по-моему, уровень его, как это, интеллекта, ну, скажем, бахмистра, не выше. Такие ноги кривоногие. Он ростом, как оказалось, меня, Буденный, мы так шли рядом, ростом с меня. Ноги, теперь ты кулериста, вот так вот. Знаете, кулерист. А его уровень интеллекта, ну, ей-богу, где-то, по-моему, на уровне бахмиста не выше. А Жуков, конечно, такая гигантская фигура, при которой все военные клоняли в голову. Гигантская фигура. Эта фигура, мне жаловалась, что вот-то вали без понимания, такая ситуация, смешно. Что я делаю? Ничто перед ним, это же колосс. Кстати, он тоже был человеком. И он был человек. По наличию такой громадной славы, огромного авторитета, что-то и в нем было человеческое, которое никогда у человека не исчезает. Так интересно. Можно без конца рассказывать и события, которых пережито, которые сейчас вы нигде не почитаете. Потому что все пишет о войне, я вот должен вам сказать, я не верю многие записки сейчас о войне фронтовиков. Не верю. Потому что если пишут не о том, что это пишут тогда, тогда-то был там-то и там-то. Буквально до дней. Это быть не могло. У нас не было календарей. Вот это запрещало писать дневник. Запрещалось. За это можно было получить штрафбат. И то, что теперь некоторые пишут воспоминания о войне, буквально называют даты и часы, в это не верю. Это человек не придумал. Или вычитал где-то более поздней газетной информации. Это нельзя
могли,
быть.
Могли даты точные давать?
Вы знаете, запоминаю. Там все посматривалось. Блин, даже вот боком сидели. Когда там...
В госпитале могли, да?
Нет, я в это не верю. У нас все было кондерей, значит, этого не было. А писать буквально, когда он чем завтракал на фронте какой-то день, это сказки. Я многим запискам сейчас, опубликованным вот в своем фронтовиков, просто не верю. Они списаны либо из кинофильмов, которые по этому поводу, либо после газеты сообщений тех лет. Такого сохрани память. Вот что, понимаете, память людей очень интересная вещь. Это какие-то отдельные моменты схватываются четко. А вот поток событий, лента, это не получается, понимаете? Это не получается. Вот отдельные моменты ярко, как фотографии, зачекают в памяти. А чтобы дать последовательный ход событий, я сказать, и никто сказать не может. Слишком все это было однообразно. Смерть, 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 ужасы войны, которые слились в один страшный поток войны.
даже иногда можно будет прийти поинтересоваться. Координаты какие-то.
Не каждый.
Вот, да, да.
Ну, пожалуйста.
Чтобы записать их как-то.
312-98-28. Мой телефон имитажный.
А, очень просто.
312-98-28. Да, да, да. Я без конца такое консультирую. Да, есть такой штатный консультант, по сути дела.
Угу.
Потому что много видал, многое память осела, угу. Без конца вспоминаю о людях, которых я встречал в жизни. И...
Да. Ну, отлично, да, я даже запомнить так, легко.
Я тут тоже вас запишу.
Да,